Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие друзья! Рада вас приветствовать в этот понедельник, 13 ноября. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем продолжать тему, которая вызвала у вас достаточно яркое вдохновение. Это об аде и рае. Дорогие, сначала мы думали, может быть, назвать эту передачу «Ад и рай. Мифы и реальность». Потом я поняла, что это будет не совсем корректно, наверное, для некоторых слушателей. В общем, мы решили, что мы будем продолжать эту тему, потому что действительно она очень интересна и, на мой взгляд, она актуальна. Вот вопрос, в принципе, у меня к вам остается предыдущим, прежним, как и в прошлой передаче мы к вам обращались с этим вопросом. Вот, во-первых, ну верите ли вы вот в рай и ад? И вот по вашим представлениям, да, почему, может быть, на чем основываетесь? Или какие-то вы, возможно, знаете интересные такие моменты об этих удивительных явлениях? Вот давайте мы как раз сегодня будем об этом говорить, разбирать, да, что же основано на Божьем Слове, что основано на каких-то, может быть, интересных легендах, откуда они брали свои начала, истоки. Вот давайте об этом поговорим. Может быть, не на все у нас получится ответить, если вы будете с нами общаться, но надеюсь, что что-то основное мы сегодня сможем понять. Итак, сегодня у меня, если можно так выразиться, в гостях руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, дорогие радиослушатели.
Друзья, и я хочу напомнить, да, что мы в прямом эфире, поэтому давайте с вами общаться. Это час для нас, для нашего общения. Я думаю, что хорошо вот с начала недели, с понедельника поговорить именно об аде и рае.
Ну да.
Хорошая пища для размышления на всю неделю. Итак, у нас есть разная коммуникация, пожалуйста, пользуйтесь ей. Друзья, во-первых, хочу напомнить, что вы нас можете лицезреть через наш новый сайт. Если кто-то заходит на старый сайт, обратите внимание, что сверху как раз ссылка на новый. Вы можете послушать нас, увидеть и присылать, конечно, сообщения, будем вам рады. Также у нас есть WhatsApp и Viber, пользуйтесь этими приложениями, кому удобно. Номер такой, плюс 7 977 850 0996. Друзья, добро пожаловать. И телефон прямого эфира вы услышите сейчас, буквально через несколько секунд мы вернемся в студию и будем продолжать нашу тему, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, дорогие, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, Татьяна Ваганова, Максим Амосов, тема «Ад и рай. Продолжение». И начнем мы, наверное, с того, что вспомним немного, о чем же мы говорили в предыдущей передаче, в позапрошлый понедельник. Вот, Максим, давай, ну, если нарисуй картиночку, давай вспомним, о чем была речь.
Если вкратце, то основная, по крайней мере, то, что мы успели за вот эфирное время, это то, что представления об аде и рае, они развивались в Библии и в Ветхом Завете, они были очень-очень скудными. Это не значит, что так сказать, народное там воображение не обогащало то, что скудо давало нам Писание, но нам, евреям, я имею в виду, но все-таки в самом Писании, подчеркиваю, не в Талмуде, но в Торе и в Танахе, очень мало об аде и рае. И более того, акцент всего Ветхого Завета и самого Завета, Завета значит договор, соглашение между евреями и Богом, он совсем не касался потусторонней жизни, а звучал, например, так: «Вы исполняете мои заповеди, дорогие евреи, а я вас охраняю и защищаю, буду вашим Богом и руководителем». Это, можно так сказать, есть такая терминология, это завет ко служению, а не ко спасению, в отличие от Нового Завета. Да? И вот мы видим у основных авторов, не основных, но, по крайней мере, вот у отдельных мы цитируем, цитировали, даже вспоминали и Соломона, и Давида, они все мысли это об этой жизни, о благословениях в этой жизни. И даже Давид восклицал, когда просил Бога о том, чтобы он его там спас, сохранил, дал победу, и один из аргументов был, что, мол, какая тебе польза, Господь, от мертвого, он же не будет славить тебя. И это еще раз подчеркивает эту мысль, что ветхозаветное, он такой, ветхозаветное такое мировоззрение, оно было сосредоточено на нынешней жизни, а вовсе не на потусторонней. И наоборот, в Новом Завете уже есть развитие. И к счастью или к сожалению, это вот тема как раз сегодняшней передачи, вот то, что было в Новом Завете изложено довольно конкретно и куда больше, чем в Ветхом, было еще более преобразовано вот в таком в околобиблейском христианстве, в довольно такие обширные картины, и вот мы их сейчас обсудим. Но факт тот, что было вот такое развитие. Это была основная мысль прошлого выпуска.
Да, и мне еще хотелось бы подчеркнуть, что мы говорили о том, что уже в Ветхом Завете, тем не менее, пророки, и вспоминали псалмы Давида, и пророков некоторых ветхозаветных, они уже давали вот это, давали этот, приоткрывали дверь, вот такая щелочка света была вот куда-то туда, вдаль, что не было, может быть, открыто более, как это было в Новом Завете, более прозрачно, вот, но тем не менее, что-то уже было такое, и мы как раз еще рассуждали о том, вот почему же Господь сразу такое выражение «не раскрыл все свои карты».
Да, лишь постепенно.
Почему же да, это нужно было сделать именно через какое-то время, потому что все-таки да, каждому дается по силе познания и принятия, поэтому все происходит, друзья, в свое время. Вот мы, наверное, знаем да, такое выражение. И в этом плане это тоже соответствует этому. И мы также рассуждали, действительно, что очень интересно... Ветхий Завет как бы так трансформировал, интересно, мир, что благословения от Господа ты получаешь здесь, на земле, и они были связаны в основном с материальным таким аспектом, вспоминали Авраама, его благословение, которое Господь ему дает и перечисляет. Вот, то есть действительно вот такая вот картина, тоже она интересная, но мы понимаем, что должно быть что-то дальше, что-то следующее такое. И действительно мы видим этот шаг, мы видим раскрытие в Новом Завете, о чем мы сейчас как раз и будем говорить. Но у меня к вам, друзья, такой остается прежний, то есть верите ли вы в ад и рай, и опять же, может быть, у вас есть какие-то вопросы именно касательно этой темы, с удовольствием будем как раз на эти вопросы отвечать, потому что сегодня мы об этом и говорим, ад и рай. Итак, Новый Завет. Новый Завет, что же он такого нового именно, неожиданного принес для евреев в первую очередь?
Ну, во-первых, конечно, самая суть Нового Завета – это то, как конкретно и в отличие от ветхозаветных методик, можно так сказать, раз и навсегда можно и получить мир с Богом. Да? Это вот то, что сделал Иисус, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, тем самым убрав препятствие между любым человеком и Богом. И этот путь, он кардинально новый, но он как бы продолжение ветхозаветного. Там прообразом Иисуса служили многочисленные, опять же, невинные, опять же, заместительные, как и Иисус, жертвы, но их было много, они были регулярны, и это была как бы подготовка к тому, что сделает Иисус. И вот он приходит, и Новый Завет об этом как раз говорит. Это основная мысль Нового Завета. Но посмотрите вот в аспекте нашей темы, как звучит вот эта вот новость, например, в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кроме того, что есть путь конкретный, как примириться с Богом, то есть через веру в Иисуса Христа и Его заместительную жертву, Есть еще и новое обетование, жизнь вечная. Это совершеннейшая, так сказать, революция. Не в том плане, что это совершенно противоречит тому, что... Нет, совсем не противоречит. Там это как-то так замалчивалось, тактично. Никогда не говорилось о том, что не будет вечной жизни. Никогда вы этого не найдете в Ветхом Завете. Но и конкретики такой, как в Новом, тоже не было. И ответ такой же, как мы вот обсуждали в прошлый раз. Еще не пришло время, надо было подготовить умы. И надо сказать, что вот можно сказать, по факту историческому так и произошло. Дело в том, что вот этот период прихода Христа, вот рубеж нашей эры, плюс-минус столетия, а то и два, это был пик размышлений людей о смысле жизни, о вечности, о том, как он устроен, этот мир, и чего ждать от человека. Так называемые мессианские ожидания были очень велики в это время, не только у евреев. Это был расцвет и греческой философии, правда, уже он прошел, но все-таки он был еще активен, и люди думали, не только евреи, а так сказать, все тогдашнее человечество размышляло, это был действительно пик мессианские ожидания. И об этом говорят исторические факты, вот многочисленные апокрифы, вот
эти апокалипсисы. Да, во-первых, надо отметить еще, что в тот период не было атеистов. Потому что все верили в Бога.
Только в разных.
В разных, да, и разными путями. Поэтому и были размышления эти, которые постоянно именно мотивировали человека к тому, чтобы развивать эту мысль. Что такое вечность? Кто такой Бог? Как его познавать? В чем вообще предназначение человека? Смысл жизни, да, это основные базовые вопросы, которые сейчас могут называть такими очень личными, как раз об этом не говорят. А тогда считал, что об этом надо говорить в первую очередь.
Да, да.
Потому что в этом и есть основное тоже такое предназначение человека.
Да, если вспомнить тот же Новый Завет, там историю Павла с его посещением Афин, и это совпадает полностью с историческими данными, что в Греции в то время считалось модным, правильным и нужным обсуждать всевозможные философские идеи публично. И это было вот как, может быть, в 60-е там, годы в России.
Я думаю, знаешь, это...
Любовь к поэзии.
Это
так
точно,
вот,
да. Я думаю, что поэтому даже и Иоанну Крестителю, и Иисусу не нужно было тратить слишком много времени на рекламу, чтобы приходили к ним и слушали, потому что
да,
это было...
Время,
друзья, не было телевизора, интернета, вот, поэтому больше было личностной коммуникации, поэтому люди приходили и слушали. Кстати, вот, может быть, ты согласишься или нет, но вот ты разделяешь вот следующую мысль, что почему, например, да, многим евреям трудно было принять Христа как Мессию, потому что вот это наследие, представление о том, что Божье благословение, рай должен наступить именно вот здесь, на земле, и все связано, благословение и как бы такое вот присутствие Бога связано именно с материальной составляющей, как раз такую проводили мысль, что Мессия, который должен прийти, в первую очередь он установит как раз царство Израиля на земле и
земной рай, и принесет
вот это земное благословение, и поэтому Иисус не вписывался в эту концепцию.
Абсолютно. Она, правда, была ложной в том плане, что она была оторвана от еврейских же писаний, но, тем не менее, она была. И, кстати, подтверждение этой мысли, напомню вам известнейший эпизод в Новом Завете, когда к Иисусу подошел богатый человек и спросил, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. И тот ему сказал: продай все свое имение, тот опечалился и ушел. И Иисус воскликнул: «Трудно богатому войти в Царство Небесное». И это известная фраза, но посмотрите реакцию апостолов. Они были удивлены. Тогда кто же может попасть туда?
Да, такое впечатление, что апостолы все были олигархи, там, рыбаки, все там достаточно простые люди.
Это подтверждает простую мысль, что в то время благословение Божие полностью ассоциировалось с богатством. И вот настолько, что ученики были крайне удивлены, услышав вот это вот замечание Христа.
Да, и все-таки мы говорили о том, что действительно пророчество есть, но, наверное, здесь вот срабатывает человеческая сущность, когда хотим понимать что-то так, как мы хотим.
Конечно.
И не замечаем, мы не способны иногда слышать то, что действительно Бог проговаривает своему народу.
Эта истина, она касается не только тех времен.
Нет,
она,
конечно, она актуальна.
Да. Мы слышим то, что хотим слышать. Да. Нам проще, и нам всем хочется иметь, давайте уж не будем лукавить, кому больше, кому меньше, кому в подсознании, кому в сознании, но нам всем хочется быть богатыми и счастливыми, и здоровыми, и красивыми.
И на самом деле вполне это нормальная мысль. Это нормальное самое желание. Главное – держать себя в пределах разумного. Вот хорошо. Кстати, вот ты сейчас вспомнил вот этот замечательный, как называют, золотой стих Иоанна, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына отдал своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И я бы здесь хотела сделать акцент вот на слово «всякий». Потому что, вот, на мой взгляд, это тоже достаточно необычно для евреев, тем более, что даже сам Иисус во время своего земного служения, он делал акцент именно на евреев, хотя там у него, безусловно, были соприкосновения, точно, да. Мы видим это в Библии, подтверждение там с язычниками, но он четко говорил, вот мое дело сейчас это проповедовать своим. До язычников дойдет черед, немного попозже. Вот. И тем не менее, вот это уже некая трансляция того, что вот такой вот картины, которые Бог открывает, спасение для всех, возможность приобщиться к Богу всем через Христа. И вот я хочу сказать, что об этом в какой-то степени говорил и Ветхий Завет, когда мы вспоминаем тот же праздник Суккот.
Да, абсолютно точно.
Когда постоянно, ведь они праздновали его каждый год, и вот им внушалось, как бы, да, открывалась эта мысль, что спасение, оно не только для избранного вот народа Израиля, потому что у него особое предназначение, конечно, но для всех людей. Вот это тоже очень интересные вот такие вот знаки, на которые, наверное, не совсем обращали внимание. Опять же, потому что они были дети своего времени.
Ну, Танечка, тут вот я еще раз, я согласен полностью, но я хотел такой акцент сделать, что, во-первых, подчеркнуть мысль, что действительно Новый Завет — это совсем не скачок, а это логическое продолжение тех тенденций, которые были заложены уже в Ветхом Завете.
Просто ярко были открыты какие-то моменты.
Было развитие многих тенденций, в том числе и об Аде Рае, и, самое главное, о личных отношениях с Богом, а не просто народ и евреи, там народ, в смысле Бог и народ. Все эти тенденции, которые обрели свое завершение в Новом Завете, они есть в Ветхом, и любой человек, читающий, может это увидеть. То же самое касается вот этого аспекта и благословения, и всего остального, и роли там Мессии, там, и что он совсем не собирался приносить политические победы. Все это было в Ветхом Завете. Проблема в том, что это забыто было, не понято, не увидено, но причина не только в том, что они там дети своего времени, а в том, что они, в смысле мы, мои предки, они были далеки, к сожалению, в целом от того, чтобы тщательно изучать Писание. В этом-то и беда была. Я напомню, что когда Иисус родился, Ирод, царь евреев, который должен был быть, ну, как минимум, сведущ или читать там Ветхий Завет, он, так сказать, первое, что у него было, если родился Мессия, надо его убить. Вы посмотрите, как далеко это от того, что говорит само Писание. Наоборот, надо его любить и почитать. И он послал к мудрецам выяснять, куда должен прийти Мессия. То есть он понимал, о чем речь. Это не то, что он заблуждался, он принял там Иисуса за преступника. Нет, он знал, что это Мессия, но его желание было убить. И это как конкурента. И это совершенно, ну, четко показывает такой вот вектор того, что происходило тогда с людьми, в том числе и с избранным народом. Корысть, далекость от Писания, приземленность, и это вылилось в то, что лишь малая часть народа, совсем малая, пошли за Иисусом, а большинство, наоборот, отвернулись. И это беда, беда, конечно.
Хорошо, прежде чем мы будем говорить о том, как эти явления трансформировались уже в христианстве, давайте мы ответим на вопрос. Светлана из Праги пишет нам. Светлана, спасибо, что вы с нами. Добрый день, и вам добрый. Есть определение группы верующих, говорящих, что ада не существует. Основываются они на своей трактовке Писания. Откуда эти толкования? Может, человеку просто трудно принять, что есть не только рай, но и ад, в который никто не хочет попасть? Свет, спасибо. Мы сейчас...
Это как раз, да, один из важных вопросов. Спасибо за вопрос. Ну вот, могу сказать, что вот эти вот идеи, что Бог очень хороший, и что поэтому он всех спасет, они довольно древние, даже в христианстве. Вот знаменитый Ориген, это там самое начало христианства, первые века, он александрийский, он из александрийской школы, он ввел такой термин апокатастасис. Это по-гречески означает «всеобщее спасение». Что, мол, ад — это место исправления душ, и они там помучаются, исправятся за счет страданий и обретут вновь мир с Богом. И в итоге все спасутся, даже дьявол, так сказать, станет снова хорошим ангелом. Вот. Но вот такие мысли, они осуждены церковью, хотя до сих пор многие довольно так считают. И вот эта идея о том, что все-таки есть какой-то выход из той однозначности, которую дает Писание, она не давала людям покоя. Вот все-таки давайте мы сейчас сначала акцент делаем на том, что говорит Писание. Ветхий и Новый Завет оба. Они говорят о том, что человек, живущий в мире с Богом, обретет благословение от Бога. Новый Завет уточняет и в этом мире, и в будущем, то есть и при жизни, и в вечной жизни. Но они в этом синхронны. А тот, кто противник Богу, он обретет мучение и в этой жизни, и в будущей. И это совершенно однозначная картина, не оставляющая места ничему третьему. Ад или рай, и все. Ну, это очень условно, потому что все понимают под адом и раем разные понятия. Мы об этом, если успеем, поговорим сегодня. Но главное, что ад и рай, и все. Но людям этого казалось мало. Как же, вот хороший человек умер, и мы не знаем, в аду он или в раю. Давайте что-нибудь сделаем еще. Может быть, еще мы что-то можем сделать. И вот постепенно в церкви к средним векам, кстати, довольно поздно, не рано, а поздно, в средние века, по-моему, 13 или 14 век, появляется вот в католической церкви появляется идея чистилища, некой переходной камеры. И вот суть в следующем, что есть суперправедники, которые сразу в рай, есть супергрешники, которые сразу в ад, а большинство-то людей, они так-сяк. Они вроде бы и не сильно грешили, но и не сильно праведные. И вот для них это чистилище, где они еще, помучившись, могут обрести мир с Богом, и вот за них надо молиться обязательно.
Да.
И за молитвы еще можно брать деньги, какая прекрасная идея, да?
Про экономическую составляющую мы можем немножко потом. Мы обязательно вернемся к этой мысли. Давай мы сейчас примем звонок, я понимаю, это душа попросила. Друзья, мы сейчас принимаем ваш звонок. Добрый день, шалом.
Лучше, конечно, здесь получить спасение, не надеюсь, что будет там. Но однозначно тоже нельзя говорить, ведь в послании Петра написано как, что Бог, умерев по плоти, но ожив духом, сошел туда в ад и в аду проповедовал. Вывел праведников, и там написано, что те, которые попали в ад во времена потопа, чтобы попасть под осуждение плотью, жили по Богу духом. Это тоже о чем-то говорите, на этом есть богословское размышление, на этом тексте.
Угу.
Я тоже размышляю, и вот хотел бы порассуждать, если, конечно, время позволяет.
Да, спасибо. Сейчас мы попробуем это прокомментировать.
Да, это есть такое место, угу, очень известное. И, кстати, довольно неоднозначное, много разных споров в этом отношении. Но я хочу вам сказать, что все-таки, несмотря на вот эту идею, что Иисус там сходил в ад и проповедовал душам, там подчеркнуто, что те, которые были до потопа, если все-таки вспомнить о Божьей бесконечной справедливости, то эти люди до потопа, они не имели шанса узнать о пути спасения. Ну, такие времена были. И в этом смысле, возможно, это одна из версий, это совсем не, я не претендую в этих своих высказываниях на абсолютную истину, вот Бог дает им шанс там. Но все-таки, если говорить, по большому счету, то Библия, особенно даже вот просто давайте обратимся к Откровению, которая последняя книга Нового Завета, которая вся посвящена тому, что будет, да, вся посвящена будущему. Она для этого написана, чтобы у нас была картина о будущем, да. Если в других книгах это лишь пророчество, какие-то отдельные фразы, то там вся книга этому посвящена. Так вот там четко сказано, ничто нечистое не войдет в эту вечную жизнь. Ничто и никто.
Извини, что тебя так немного перебило. Хорошо. Просто мы начали говорить немного о уже такой католической традиции, о том, как они вот это себе представляли. И я думаю, что, например, то же самое чистилище, который описал замечательный поэт Данте Алигьери, его знаменитая Аминь, божественная Аминь, да. комедия, да, она, и, кстати, обратите внимание вот на все картины вот художников эпохи Возрождения, там, более поздние, там, даже там, и Ренессанса в том числе, но особенно эпохи Возрождения, то есть как представлялся ад, ад и рай, то есть ад, он был очень, скажем, вот выражаясь таким языком, земной. То есть как раз вот потому что человеку можно было понять, вот что же такое вот будет происходить с человеком, как он будет мучиться, потому что человечество очень много экспериментировало на эту тему, и было ну, что да. проиллюстрировать, показать, что, ребят, это вот будет не только какой-то временный период войны или там еще чего-то страшного, да, каких-то катаклизм, особенно войны в тот период очень так много велись, и страшно, причем все это происходило. Ну, война вообще всегда это страшно. И... Например, когда были картины рая, то было все очень скромненько. Вот, садочек такой замечательный, деревце там сидят, так Адам и Ева, взявшись за руки, смотря друг на друга голубиными глазами, и вот они опять там что-то такое, бабочки, птички и так далее. И вот здесь очень интересно, мысль следующая. Не в том, что в раю скучно, а в том, что человек не знает, не постиг еще, не вкусил вот в той мере, а что же такое, да, быть вот в таком мире, где нету греха. Вот как тогда может проявляться человеческая сущность, какое при этом может быть разнообразие, вот не было этого постижения. И мысль эта достаточно мудра, что об аде мы уже что-то знаем, потому что мы отчасти здесь его проходим на земле. Согласен. А вот рай, как и мы вспоминаем строчки из Писания, да, не видел того глаз, не слышал ухо человеческое, что приготовил Господь любящим его. Вот, и я тем не менее к чему возвращаюсь, по поводу чистилища, что все-таки, вот продолжая эту мысль, о которой ты говорила, что все-таки, извините, но грехи-то разные.
Да, да,
они различные, да, действительно, грех, он есть грех, и он совершен, и человек действительно делает что-то против Бога, и за это как-то с этим надо что-то делать, разбираться, потому что, как ты говоришь, ничего нечистое не войдет. Но ведь в этом и есть, наверное, Божья справедливость, как человек размышляет, что вот разве может быть справедливость Бога в том, чтобы всех под одну гребенку? Но это же несправедливо? Нет, конечно. Так что у каждого своя мера грехов. И мы вспоминали, помнишь, еще вот эти ветхозаветные образы, когда взвешен на весах, да, найден легким и так далее. Поэтому отсюда вот эта вполне логическая мысль, основанная и в том числе и на Писании, что как-то вполне логично и справедливо, чтобы был суд над человеком и было назначено наказание, оно будет разным. И вот, наверное, это и есть вот эта вот идея чистилища, что пройдя наказание, оно будет вот каким-то, да, у каждого свое, будет какое-то время наложения, вот прохождение этого наказания, а дальше потом, ну, некое освобождение.
Да, согласен. Кстати, если говорить о библейских источниках этой идеи чистилища, то известно, откуда она берется. Есть всего лишь один стих, который указывает на то, что это, ну, хоть как-то можно притянуть за уши, уж простите меня, такой радикализм, это мое личное мнение. Но на это ссылаются все богословы. Это стих из апокрифа, это даже не из канонической Библии, а из апокрифических, те, которые признаны составляющим канон в православии, в католицизме, но исключены из протестантской Библии и из еврейской Библии. Это речь идет о маковейских книгах. Там просто указан факт, что после очередной победы евреи принесли жертвы за умерших. Это все. Вот это послужило отправной, этот факт, действительно, это записано в этой книге, по-видимому, так и, ну, скорее всего, так и было, это исторический факт. Но из этого богословы делают вывод, ага, значит, они сомневались в раю или в аду эти самые погибшие воины, и, значит, просили Бога, чтобы они были в раю, а не в аду, на всякий случай, и давайте мы тогда придумаем, значит, есть какое-то переходное место, или время, или место, или то и другое, да. И вот отсюда постепенно, далеко не сразу, вначале этого не было, первый век, второй век, вот говорят, что во втором веке первое упоминание о каких-то вот молитвах за усопших, но вначале этого не было. И постепенно это появляется. И Танечка права, это совершенно такое естественное желание. Да? Ну как же, люди там сделали хорошее дело, а пойдут в ад, нехорошо. Ой, да?
Ты знаешь, нет, да. И причем даже вот если рассуждать тогда, если будет суд, то вопрос, зачем он? То есть если все однозначно, да, под приговор к стенке, тогда смысл в нем всех к стенке, вот ты прошел здесь свою жизнь, ты не примирился с Богом, и все, тогда вперед. У тебя одна только, одна дорога. А суд, он предполагает именно как раз то, что будут разбирать дела, будут выносить приговор, будут смотреть на что-то хорошее и плохое в твоей жизни, и, соответственно, судьба должна разниться. Ну иначе зачем?
Согласен, Танюш, согласен. И вот вопрос в том, как эту, на самом деле, правильную мысль о Божьей справедливости, которая видит не то, что каждое дело, каждый вздох и каждую мысль, как ее уложить вот в то, что говорит Библия. Вот тут начинаются споры и разные мнения. И вот представления об аде и рае, они очень типичны, показывают, как человек буйно фантазирует на тему того, что дано ему от Бога знать, да, а что хочется увидеть.
Хорошо, давай мы к фантазиям человеческим просто через несколько секунд. Друзья, перебивочку мы сейчас включим, не переключайтесь. Мы сегодня говорим об аде и рае, тема интересная. Спасибо за ваше сообщение. И хочу напомнить, пожалуйста, вы нам также звоните, пишите. Время нашего общения продолжается.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, мы с вами в прямом эфире. Мы сегодня говорим об аде и рае. Татьяна Ваганова, Максим Амосов, тема животрепещущая. Завершили мы на человеческих фантазиях. Мы к ним еще вернемся. У нас есть телефонный звоночек. Принимаем вас. Добрый день.
Здравствуйте. Да. Мир вам, шалом. Это Дмитрий. Я все-таки хотел дополнить, потому что вот Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, ну еще его Единой Церкви Православной, он говорит, что когда Христос говорит, что только хула на Дух Святой не просится ни в веки будущем, ни нынешнем, он, соответственно, говорит, что, значит, есть грехи, которые
простятся,
могут... Да, простятся в будущем, не прощены в нынешнем, да, соответственно, есть чистилище. И вторая мысль, что все-таки, по-моему, вот описание мытарства в восточной традиции и чистилище, это вот как бы динамическое и статическое описание одного и того же. Вот обвинение демонов вот, на душу, которую ее задерживают, можно сравнить с огнем чистилища. Соответственно, душе необходима помощь ангела-хранителя и молитва церкви, чтобы пройти эти мытарства.
Да, спасибо. Ну, то есть, вот ты знаешь, мы видим, что повод для размышления-то есть.
Есть, безусловно.
Безусловно, он действительно большой, он берется не просто с потолка и из каких-то вот непонятных фантасмагорий. Действительно, повод есть. Ну, давай это прокомментируем, да, и мы будем дальше отвечать на вопросы наших слушателей.
Вы знаете, я бы хотел, может быть, немножко скакнуть вперед, но прежде чем комментировать там какие-то фантазии человеческие, я хотел бы уточнить один факт, который есть в Библии и который есть и в католицизме, и в православии, и в протестантизме, и даже в иудаизме, что все-таки давайте подумаем, что есть разные ады и раи, как минимум два, в смысле, ну, две составляющих. Дело в том, что все вот эти вот религии, которые я перечислил, и все христианские, и иудаизм...
Конфессии.
Религия одна. Они согласны в том, что нас ждет воскресение в телах. Не просто там душа где-то будет в вечности с Богом радоваться, а мы воскреснем в теле. Ну, как Адам, он был создан человеком, да, у него была и душа, и тело, и он собирался жить вечно, если бы не согрешил. Вот так же будем и мы. И это вот окончательный приговор, да, мы в вечности будем в телах, кто-то в раю, кто-то в аду. А вот есть еще вот ад и рай для душ. Вот я еще вот это время воскресения или страшного суда, вот по нем уже еще не наступило. И вот я, не дай Бог, сегодня умираю, моя душа может быть поближе к Богу, условно назовем это раем, или далеко от него это ад. И там мучения и для души, не только для тела бывают мучения, но и для души. И вот эти вот разные, временный ад и рай, так скажем, и окончательный ад и рай, это разные понятия во всех конфессиях, вот которых я, ну не во всех, а вот тех, что мы обсуждаем сегодня,
христианских. Ну, существующих христианских, православные, католики, протестанты.
И вот любопытно, что что если говорить о вот этой временном содержании ад и рай до страшного суда, вот после смерти человека и до наступления вот конца света, как его в просторечии называют, да, когда придет Мессия, окончательно установит мир на земле, и это уже еврейский взгляд, и будет вечная жизнь, замечательно. Протестанты тут еще добавляют тысячелетнее царство, но это долгий и довольно сложный разговор, но все-таки вот есть ад и рай до второго пришествия Христа или до пришествия Мессии, как евреи в иудаизме считают, и после. И вот если говорить об этом аде и рае до, то вот здесь вот эта фантазия бурно развивается. Да? Вот есть душа, которая уже праведная, с ней все ясно, она с Богом в блаженстве. Есть душа окончательного грешника, она, так сказать, мучается еще даже и до страшного суда, уже ей неприятно и плохо, она в аду, вот как раз туда, куда сходил Иисус, вот по, если так трактовать послание Петра. И вот оно есть большинство людей, которые ни там, ни сям. Они вроде и не очень плохие, не очень хорошие. И вот придумали, ну не то, что придумали, а это развито уже, подчеркиваю, в Библии этого нет. Но это развито и в православии, и в протестантизме, в православии, в католицизме, и в иудаизме, даже современном, это развито, что есть некий вот переходный этап. Вот очень любопытно, что в иудаизме они более, как говорится, человечные. Они говорят, что вот это чистилище там на 12 часов. Но тут же оговариваются, что эти 12 часов, не думайте, что это коротко. И там такие мучения, что, не дай бог, лучше уже в праведники, чем туда попасть. Но, тем не менее, вот есть такой удивительный параллелизм или синхронизм в понимании того, как там душа будет себя вести после смерти. И вот я бы хотел просто заострить внимание, что ничего подобного нет в Писании. Просто ноль. Вот кроме того факта, что Маковеи, значит, принесли жертву за умерших, но это тоже, извините, никак не говорит о наличии чистилища или там переходной камеры какой-то. Этого просто нет. Вопрос в том, как же действительно, вот ответить на Танин вопрос, а как же Божья справедливость? Нельзя же всех действительно туда-сюда. Или туда, или сюда, и под одну гребенку, и так жестко, и как-то это кажется очень, очень бесчеловечно. Ответ на это богословы протестантские, которые против чистилища и против самой идеи что-то менять после смерти, уже Библия пишет о том, что это все поздно, после смерти уже, как говорится, никуда не денешься. Божья справедливость проявляется вот в чем, что всякому человеку до смерти, а не после, всякому, даже самому отъявленному грешнику дается шанс для покаяния и примирения с Богом до смерти. И это дается всякому без исключения. И человек, нагрешивший много или мало, он имеет шанс покаяться. Бог не без, как это сказать, не безжалостный судья, а наоборот, он очень даже жалостливый, и даже самого отъявленного грешника он готов простить при условии, что грешник сам этого хочет.
Хорошо, вот давай мы тогда вопрос, чтобы у нас время поджимает, да, от Игоря, как раз тем более в контекст твоего размышления сейчас, вернее, того, что ты говоришь. Значит, Игорь, что Бог очистил, того не почитай нечистым, а как быть с теми, кто никогда не слышал благой вести? Суд по делам?
Ни в коем случае. Вот спасибо, Игорь, за вопрос. Это как раз я об этом и говорю сейчас, очень в тему, да. Что у Бога не бывает несправедливостей, ибо Он справедливый Бог.
Например, сейчас есть места, вот сейчас, в нашей современности, да, где еще не проповедано Божье Слово. Нету еще такой вот евангелизации, да, люди живут там в своих каких-то представлениях, независимо от того, они атеисты или не атеисты, верят они во что-то. Вот они умирают. Что с ними?
Ну вот я попытаюсь ответить. Да. Во-первых, Бог запланировал, чтобы таких мест оставалось все меньше и меньше. И написано даже в пророчествах.
Это понятно, но это ясно. Хорошо, ладно, извини.
В том числе
извини.
У Матвея написано, что это признак последнего времени, когда везде вся земля будут знать Евангелие. Это первое.
Но нам до этого еще дойти.
Бог старается, да? У него в плане есть это, чтобы до каждого донести информацию о том, как надо примириться с Богом.
Главное, чтобы мы не мешали.
Да, собственно, для этого миссионеры и существуют. существует, чтобы исполнять это Божье желание. Ну, ладно, допускаю, что кто-то, ну, не слышал, да, и вот там кирпич на голову упал. И вот он помер, и что же ему делать теперь? Хочу сказать, что кирпичи просто так на голову не падают, что у Бога не бывает случайности, что случайность — это вообще инструмент Божьего промысла. И что Бог дает каждому человеку шанс для покаяния, и это есть некое таинство, это не обязательно вербально. Бог может обратиться к любой душе напрямую. И, например, вот существует такое рассуждение, вот человек, у меня даже такая история была реальная, человек, который слушал мои там уроки библейские, художница такая была, она, ну, у нее с головой было не все в порядке, но тем не менее она занималась со мной. И однажды, когда у меня было обострение, и она лежала в больнице, она выбросилась из окна и погибла. И у меня, я был начинающий миссионер, у меня был шок просто, столько сил. Я был уверен, что она верующая, что она, как говорится, в мире с Богом, но известно, что в христианстве это страшное преступление, самоубийство. И вы знаете, там много было размышлений, я обсуждал это со многими, в том числе с моими наставниками, и с друзьями, и со всеми. Есть такая мысль, что вот самоубийца, он прыгает из окна. Мы не знаем, где он будет, в аду или в раю, по одной простой причине, что у него есть несколько секунд с момента прыжка до того, как он умрет, чтобы обратиться к Богу и получить прощение за свой грех. И так с каждым человеком.
Извини, что тебя останавливаю. Да. Вот мы все-таки уходим от ответа на вопрос. Вот смотри, человек живет в социуме, и этот социум движется по определенным законам. Да. Вот мы можем даже посмотреть на историю древнего мира, да и даже сейчас на нашу современность. То есть что в социуме считается моральным, общепринятым, то, естественно, формирует человека. Вот, например, человек живет в обществе, где считается нормальным там то-то, то-то и то-то. Да? Не будем сейчас углубляться в детали. И, соответственно, его мораль, его представления выстраиваются именно от этого. Он считает, что это нормальным. Поэтому, скажем, для того, чтобы задаться вопросом, так это, не так, думать, как-то там, я не знаю, двигаться в сторону истины, ему нужно услышать какую-то альтернативу, то есть должна быть вариативность. Вот. И если мы говорим, опять же, о тех местах, сообществах, где еще не проповедано Евангелие, или плохо проповедано, или нету такого влияния, да, то мы можем понять, что действительно, ну, достаточно трудная дилемма моральная. Вот как человеку понять, да, что не надо этого делать, потому что это не то, что за лучшее, за худшее, а что это грех, и ты за это будешь отвечать даже своей жизнью. То есть, понимаешь, вот эта непрозрачность, она все-таки накладывает определенные... такое, как сказать, несогласие вот с подобной концовкой. То есть здесь настолько все непонятно для человека, ну, вернее, он живет в каком-то обществе, где ему все понятно. Но вот то, что он должен как бы отвечать за то, чего он не знает и в чем он не живет, вот не слишком ли это жестко? И здесь вот от Игоря опять: не знающие закон, законные делают сами себе закон. Ну вот, собственно говоря, о чем я вот сейчас рассуждала, да, то есть человек, который сам себе делает закон.
Ну, Танечка, это на самом деле, ну, ложная проблема. Ведь дело не в том, что человек даже делает, хотя это тоже очень важно, куда важнее, с какими намерениями. И намерение, написано Слово Божье, живо и действенное, и острее меча обоюда острова, оно судит в том числе и намерения сердечные. Я уж сократил цитату, чтобы время сэкономить. Mm-hmm. Так вот, очень важно сердце человека. Порой говорят, что добрыми делами дорога в ад вымощена. То есть дело не в поступках, точнее, не только в поступках, а дело в сердце. И вот как раз понятие совесть, оно есть у каждого, даже у как самого дремучего, простите уж меня, папуаса. Я не хочу их никак принижать.
Да, но папуас, например, ел человек и считал, что это нормально.
Да,
понимаешь?
Да.
Вот о чем речь.
Я понимаю. Да. Но, подчеркиваю, есть совесть, которая, если человек, спрос, даже в человеческом суде спрос совершенно разные, за сознательное преступление и за неумышленное. Я вас уверяю, то же самое у Бога, не переживайте.
Нет, хорошо, да, ладно, смотри, самое, да. Здесь такой момент. Тогда получается, что очень широкий вот этот, наоборот, путь к спасению, потому что если апеллировать только к мотивациям, тогда мы приходим к следующему. А как же вот этот стих? Все-таки только через Христа. Потому что, знаешь, когда человек ест, например, другого и говорит, ну, у меня мотивации, в принципе, вот такие достаточно... добрые. Вот, и, соответственно, все хорошо, все в порядке. Главное, чтобы...
Ничего личного.
Ничего личного, да. Главное, чтобы сердце было на месте. Вот, а тем не менее, возвращаясь к библейскому стиху, только, вот, только через Христа. Следовательно, причем надо его узнать, надо принять. Вспоминаем его слова «идите и, как бы, и учите», а потом «крестите». То есть как с этим-то быть?
Да, ну вот напомню вам историю из Писаний о том, как узнал Христа, а отъявленный грешник, я не думаю, что он ел людей, но то, что он был убийцей, это точно. И он висел на кресте рядом с Иисусом и буквально в последний момент получил обещание от самого Христа. «Ныне же будешь со мной в раю». Как, вы можете спросить? Он, возможно, мы не знаем точно, но, возможно, всю жизнь был убийцей и мерзавцем. И вдруг он в рай пойдет? «Да», — говорю я, «потому что его душа прошла вот эти муки ада».
Но он услышал о Христе, и он принял его. Вот в чем дело, Максим.
Мы не знаем этого, Танюша. Что значит «он услышал о Христе»? Он не произносил молитву покаяния. Библия об этом умалчивает. Но, возможно, душа его это произносила. И вот этот единственный путь
к спасению... Ты сейчас открываешь очень риторическую тему.
Почему? Нет, она совершенно имеет право на жизнь. Мы не знаем...
Нет, она имеет право на жизнь.
Что происходит в личной жизни человека глубоко внутри. И любой богослов вам подтвердит эту самую мысль. Вот есть правило, да, что человек в мире с Богом, он в раю, человек в войне с Богом, он в аду.
Смотри, мы просто начали...
Сейчас,
да,
дайте
хорошо,
я закончу. Но мы не знаем, кто именно из нас в каком состоянии. Вот в чем дело. И это есть море возможностей для удовлетворения вот этой вот самой Божьей справедливости, чтобы не было всех под одну гребенку. Мы, вот говорят даже, мы удивимся, придя в рай, увидев там тех, кого они ожидали, и не увидев тех, кого очень даже ожидали. И вот это есть место приложения наших вот этих мыслей о том, как же Бог может быть таким жестким. Да нет, конечно, не может быть. Он судит сердце, его суд абсолютен, абсолютен по своей точности. И вот в этой абсолютности он разделяет не просто по видимым делам, которые мы знаем, люди, а по намерению включает в этот суд, взвешивает все, что есть в человеке. Вот если вспомнить опять ту историю с Валтасаром, да, он был взвешен весь, не только за свой последний проступок, но всю его жизнь Бог взвесил.
Максим, это понятно, каждым, да? На самом деле, конечно, да. Что Бог, естественно, смотрит на намерения сердечные, на всю жизнь человека.
Два,
вот.
А не три.
Нет, ну просто, вот, видишь, во-первых, просто мы видим следующее, что где-то, да, мы проявляем в чем-то какую-то категоричность, да. Вот, и, например, да, говорим, что вот, да, чистилище, оно как бы вроде бы имеет место быть, но вот давайте под сомнение. С другой стороны, мы говорим о том, что спасение какое-то очень широкое. Если бы апеллировать к Писанию, то там четко сказано, вот никто не может прийти к Отцу, как только через,
да,
меня. Вот как это понимать, опять,
ну,
же,
я,
да?
Я же пытаюсь объяснить уже всю передачу.
Нет, я вижу твои старания на самом деле.
Спасибо.
И думаю, что мы их понимаем. И я, и слушатели в том числе. Да. Просто к тому, что, понимаешь, опять же, если мы говорим о чем-то, что в Библии прописано, указано, ну, например, там не указано о чистилище, вот конкретно словами не названо. Названо от Ира, есть такие упоминания, вот, и что-то об этом говорится. Но есть, скажем так, мы уже рассмотрели тоже в течение нашей передачи, моменты какие-то, которые развивают эту мысль о чистилище и как бы о суде. Но, опять же, хорошо, ладно, мы не будем говорить о том, что это есть вот в учении точно, или, скажем, это наша позиция, да, которую мы озвучиваем. Но то, о чем ты сейчас говоришь, я говорю, а это тоже все очень, ну, достаточно пространно, потому что, например, человеку понять, вот как примириться, например, с Богом, как понять, что да, вот я примирен с Богом. Но Бог будет мои намерения сердечные рассчитывать. Но ведь каждый человек думает о себе, конечно, хорошо, в большей степени хорошо, и пытается оправдать тот или иной плохой поступок какой-то мотивацией. И он благополучен в этом плане, он преуспевает. Он говорит, ну, я вынужден был это сделать, потому что вот это, и Бог все поймет. Но когда мы начинаем, например, эту проблему все-таки разворачивать, мы понимаем, что нет, извините, там есть место, когда надо остановиться и покаяться.
Аминь.
Вот, но и причем зная в кого и зная зачем. Вот в чем важный момент. Давайте мы все-таки еще пробежимся по вопросам, у нас буквально 2 минуты осталось. Никита спрашивает, если ад – это о страданиях, то где отличие от этой жизни?
Ой, очень хороший вопрос. Мы как-то эту тему не затронули.
Мне кажется, ты об этом все время говорил.
Да, затрагивали, но я хочу просто сказать одну цитату, что ад – там страдания в миллион раз тяжелее, чем самые тяжкие, которые мы могли видеть и испытывать на земле. И наоборот, рай – Там блаженство и счастье в миллион раз выше, чем любое счастье и блаженство, которое человек может
так,
испытать
хорошо.
На земле. Я надеюсь, это ответ.
Надеюсь, да. Значит, вот Светлана, опять же, из Праги. А вот как отвечать людям, которые не хотят ни в рай, ни в ад? Они говорят, что выбор – это когда есть из чего выбирать. А ты рай – это не выбор, да? Интересно просто. Ну, это... Выбирать нечего. Да, да. Тут, мол, или одно, или другое. Они просто хотят исчезнуть. Ну, если они хотят, то это их выбор. Вот это и их выбор.
Нет, ну это называется головой в песок. Больше ничего не могу прокомментировать.
Просто у нас...
Не хочу решать проблему. Ну не решайте.
Хорошо. Опять же, это выбор человека, действительно. Да. Друзья, ну вот мы подошли к концу. Действительно, у нас сегодня получился очень интересный разговор. И чувствуется просто, что мы, наверное, еще как-то к этой теме вернемся, друзья, через какое-то время. Спасибо вам, что вы были с нами. Максим, спасибо тебе.
Не за что.
И Божье благословение. Счастливо, друзья.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.